Российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел фестиваль старинного танца. Его придумала и проводит школа Вилланелла, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Во всем мире есть молодые люди, увлекающиеся старинными танцами, фольклорной музыкой, реконструкцией культуры ушедших эпох. И такой, на чей-то взгляд может быть странной, молодежи становится все больше. Есть она и в Петербурге. Есть так называемые толкиенисты, воплощающие в жизнь заветы Толкиена, вернее, его миры. Реконструкторы, счастье которых заключается в том, чтобы в мельчайших подробностях воссоздавать исторические сражения. А есть люди, танцующие так, как это делали в тавернах средневековой Италии или во дворцах Франции эпохи барокко. Откуда такой пристальный интерес к столь, в общем, далеким вещам? Об этом я спросила руководительницу школы старинного танца Петербургского университета Вилланелла Настасью Белую.
Не так много возможностей досуга для молодежи, которая не хочет там пить, курить и шляться по подъездам. Те, кто занимались чем-то с детства и продолжают этим заниматься, с ними все понятно. А вот ребята приходят в университет, через какое-то время понимают, что жизнь не заканчивается сессиями, хочется чего-то еще. И танец — это же одна из самых древнейших форм самовыражения. Это музыка, пластика, это костюм. А исторический танец интересен еще и тем, что он очень многогранен. Мы занимаемся европейскими танцами, начиная с эпохи XII века и заканчивая началом XX века. Ты можешь на каждый период каждой страны выбрать какого-то себя, каким ты мог бы быть. Галантным кавалером XVI века, девушкой-жонглёршей эпохи Средневековья, важной персоной XIX века, которая так свысока бросает взгляды. К нам идут в основном студенты, наверное, потому что им хочется играть и хочется как-то выразить себя именно физически в движениях. Очень многие приходят без специальной танцевальной подготовки, мы не ставим себе эту задачу, да, научить людей батман тандю и плие. Хочется рассказать именно об эпохе, о том, как люди двигались тогда и как это может помочь сейчас.
Я так понимаю, что ваша школа Вилланелла ставит себе задачу не только танец, а тянет за собой, как за веревочку, всю эпоху, да?
Да, у нас два основных направления. Историко-бытовой танец, который влечет за собой манеру движений и историю костюма, потому что невозможно исполнить реверанс XVI века, не соображаясь с тем, что у тебя корсет, в котором ты ни вздохнуть, ни повернуться не можешь, вердюган, в котором тоже не очень удобно двигаться.
А да? Что такое вердюган?
Это валик вокруг бедер, который зрительно увеличивает бедра, поддерживает юбку, подчеркивает тонкую талию. Второе направление — это история повседневности. Оно сейчас тоже становится довольно популярным, потому что со многих эпох осталось множество упоминаний о таких банальных вещах, что ели, во сколько вставали, какие были отношения между людьми, сколько слуг было у короля, а сколько слуг было у простого фермера, как проводили праздники. Есть сейчас очень интересная серия, которая выпускает у нас в России, книги по истории повседневности, повседневная жизнь короля Артура, эпохи Ренессанса, ну и так далее. Мы отчасти занимаемся именно этим, потому что невозможно построить исторический бал, не пытаясь повторить то, как общались тогда люди. Иначе это все будет сводиться к современной дискотеке. А ребятам хочется, и нам тоже, именно такого пропускания истории через себя.
Скажите, Настасья, вот действительно такой возраст молодой еще, вы уже руководите школой. Как вообще это случилось?
Совершенно случайно. Мы занимались в кружке танца народов мира у преподавательницы, которая давала нам простые брандли и контрданса. И так получилось, что у нее не сложилось с залом, и она к тому времени уже преподавала несколько лет и получила все, что она хотела от старинного танца. И она сказала, что, ребят, извините, я не буду больше у вас преподавать. Мы очень огорчились, потому что у нас была хорошая группа, нам как раз только-только начинало это все нравиться, мы понимали, что за этим всем гораздо большее стоит, чем нам дают. По счастливой случайности, в те же дни нас пригласили ребята из реконструкторского клуба преподавать у них старинные танцы. Они занимались реконструкцией Англии XII века и хотели включить это в программу своих занятий. Мы согласились. Так получилось, что в 2001 году мы набрали первую группу.
Но теперь же у вас большая школа, три уровня. Так?
Да, у нас вот сейчас существуют 3 года обучения. Конечно, это все неофициально, поскольку официального предмета в России нет, и в мире тоже достаточно проблематично вот с танцем как гуманитарной дисциплины, как история танца.
Насколько вот все-таки можно говорить об историчности этих танцев? Что сохранилось? Откуда вы берете эти движения? Ну, вот обычный человек, который ходил в музей, там смотрел картины или репродукции старинных миниатюр, гравюр. Ну вот и все, что вот как мне кажется со стороны осталось от танца. Это не так?
Реконструкция танца, она несколько схожа с реконструкцией музыки. и от тех, и от других остались письменные источники. В середине 15 века, после изобретения книгопечатания и в связи с возрождением интереса к своему телу, к искусству, люди начинают создавать танцы, имеющие определенные шаги, определенные фигуры, и это требуется записывать. С середины 15 века самый ранний известный нам манускрипт, это 1465 год, в Италии начинают издаваться учебники танцев. По этим учебникам-то мы и занимаемся. Естественно, мы непосредственно не имеем перед собой ни самих источников, поскольку они лежат в библиотеках, это архивные документы. У нас есть возможность работать с факсимиле. Мы можем зайти на сайт любой библиотеки, нажать кнопочку и получить, и даже распечатать факсимиле любой книжки со всеми закорючками, как оно было.
А закорючка, она понятна? Ведь надо же как-то еще обучиться понимать, наверное, закорючки.
В чем-то это, конечно, вымыслы. Получая в бургундском манускрипте строчку над нотами, где написано «SSSBRDD», да, мы, в принципе, знаем, что это шаги там двойной, простой, там поклон, поворот и так далее. Но практически нигде не указывается манера, по крайней мере, в ранних источниках. То есть, что сверху ноги идут там вперед, влево, это более-менее понятно. Вот, а каким образом, с какой скоростью, там, приставляем и не приставляем ногу, какая позиция. И это все вещи, которые могут дать только вторичные источники. Что-то все-таки можно взять и с фресок, и с картин. По французским танцам, конечно, основной источник — это картины Питера Брейгеля. Есть довольно много источников. Часть вещей понятна из костюма, то есть какие-то вещи просто невозможно сделать в этом костюме. Часть вещей понятна из этикета, то есть там задираются или не задираются руки, можно ли взять даму за руку или только за пальчики, или просто ладошку подносить к ладошке. Есть историки, которые работают над таким сложным направлением. Берется пласт литературы какого-то либо периода, и оттуда выискиваются все упоминания. То, что она в танце осмелилась поднять глаза на партнера, ну, к примеру, да, такая фраза, это что значит? Что вообще-то нельзя было смотреть на партнера.
Бал XVI века в Петербурге. Что это такое? Рассказывает один из его участников, или скорее зрителей, студент Петербургского университета Иван, 18-летний ученик Виланеллы.
Балы проходят очень красочно. Шьются костюмы. Например, вот на балу XVI века необходимое требование присутствовать только в костюмах, своеобразный дресс-код. Делаются маски, костюмы для выступлений конкретных персонажей, единорог, состоящий из двух человек, и огромные маски.
А что делал этот единорог-то на балу?
Вывозил на своей спине хозяйку бала.
Иван, а вы сами были в каком-то костюме?
Я играл роль смерти в нашем выступлении ансамбля «Персона Вива», посвященному Средневековью. Эдмуардом Фестинамус, европейский танец. Смерть приглашает живых на пляску в ее честь. Идея танцев в том, что все не вечно.
Вам действительно важно, чтобы все костюмы и все детали были соблюдены с исторической точностью?
Только тогда балы получаются действительно интересными. Когда люди играют, это всегда замечательно.
То есть это дух игры.
Да, и именно это делает наши балы такими привлекательными.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час».